Для радио Свобода.
Говорит радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе 90 лет со дня рождения Александра Галича. Первичное и дегуманизирующее в музыке 20 века размышления Бориса Парамонова. Вспоминая Венедикта Ерофеева и новые музыкальные записи. Андрей, что вы для нас приготовили?
Сегодня мы будем слушать пьесы и фрагменты из пьес с последнего по времени еще не вышедшего альбома московского трубача Олега Степурко.
За 3,5 года работы на «Радио Свобода» Александр Аркадьевич Галич выступил у нашего микрофона 157 раз. Впервые в Мюнхене в беседе «За круглым столом» 6 июля 1974 года, через 11 дней после эмиграции, 24 августа он начал свою постоянную передачу у микрофона «Галич» и вел ее до самой кончины. 91-ю по счету записал в Париже за 2 месяца до трагической гибели. В эти дни Александра Аркадьевича вспоминали много, в том числе и в эфире нашего радио, 90 лет со дня его рождения. Поэтому позвольте от мемуарной стороны уклониться и подойти к нашей теме с другой, так сказать, техническо-музыкальной. Андрей, вот вам вопрос как профессионалу. В каком положении находится музыкальное наследие Галича? Все ли записи найдены, все ли издано, каково качество изданного?
Сейчас вы меня, наверное, Иван, поправите. Но, по-моему, из тех 150 или даже больше записей, которые сделаны Галичем на свободе, и то не все дошли до сегодняшнего дня, или, по крайней мере, не все найдены, не все находятся в руках, не все можно сейчас включить и дать нашим слушателям послушать. По-моему, есть несколько передач, несколько программ, несколько бесед, несколько... Я не знаю, чего фрагментов, может быть, бесед, вам это виднее, которые до сих пор даже вами не совсем обнаружены.
Совершенно верно, Андрей. Я полностью подтверждаю вашу филиппику. Действительно, кое-какие записи, так сказать, пропали. Я подозреваю, что они не растворились в космосе, а что они, наоборот, сохранились в бережных руках поклонников Галича. Мягко назову их поклонниками, потому что люди вынесли с радиостанции, в свое время вынесли эти несколько катушек, и теперь я не могу их отыскать. Но мне кажется, что со временем все соберется. Вот и рукописи не горят, и магнитофонные пленки почему-то не размагничиваются, хотя и должны были бы это сделать. Мне кажется, что все-таки есть надежда. Будем надеяться, во всяком случае.
Пленки, к сожалению, как вещь более современная, нежели бумага, и поэтому менее вечная, увы, размагничиваются. Это я знаю точно, это столько раз происходило, если не на моих глазах, хотя происходило как ужасно однажды и на моих глазах, то, по крайней мере, я об этом много раз слышал. Давайте поэтому, если это каким-то образом возможно, обратимся к тем нашим слушателям или тем нашим коллегам или тем любителям Галича, у которых могут быть какие-то уникальные записи, не обязательно концертов, не обязательно песен, но хотя бы бесед, хотя бы застолий, чего угодно, капустников. Пожалуйста, не выбрасывайте их, дайте нам, по крайней мере, знать, что они существуют.
Это к вам обращаются московский пессимист Андрей Гаврилов и пражский оптимист Иван Толстой. Пожалуйста, сообщите нам о существовании этих записей. Мы перепишем, мы скопируем во благо нашим слушателям, а оригиналы оставим вам.
И дадим вам еще цифровую копию, чтобы вы тоже могли слушать и показывать своим друзьям, родственникам и знакомым.
Андрей, вы все-таки не до конца ответили на мой вопрос, каково качество изданных записей Галича. Вот, скажем, к вам придет юный поклонник с пушком на верхней губе и скажет: «Дядя Андрей Гаврилов, направьте, пожалуйста, на путь истины, где послушать чистого, безупречного Галича?»
Я не думаю, что вопрос заслуживает очень внимательного ответа, поскольку есть те пласты музыкальной культуры, где чистые и безупречные записи, в общем, как ни странно, явно идут во вред. Не углубляясь в историю, напомню только, что абсолютно вычищенная, будто вчера сделанная запись, например, Лещенко, Петра Лещенко, конечно, она производит, по крайней мере, на слушателей моего поколения менее достоверное впечатление, нежели пусть отреставрированная, но все-таки не доведенная до совершенства копия со старой пластинки или со старой лентой. Но это так, к слову. А в принципе, Галич издан из того, что найдено и обнаружено, практически весь. И практически весь издан неплохо, но и нехорошо. Было несколько циклов издания Галича. Некоторые из них, особенно самые первые в середине 90-х годов, наверное, лучшие по качеству. Я был свидетелем того, как происходила работа над реставрацией. И очень важно то, что эти записи реставрировались на аналоговой аппаратуре, то есть, в общем, примерно на той, на какой они были сделаны. Потому что, как ни странно, не всегда современная цифровая реставрация выполняет то, что нужно, особенно когда речь идет о жанре авторской песни. Так вот, циклы 90-х годов были сделаны неплохо. Сейчас можно купить в магазинах, на Горбушке, на рынках, наверное, даже в привокзальных ларьках практически всего Галича, но чаще всего это качество не очень хорошее, мягко говоря, потому что была задача у издателей, судя по всему, выпустить побольше и побыстрее, и те средства финансовые, и то время, и те силы, которые вкладывались в свое время в издание первых дисков, ну, в общем, здесь, конечно, ничего этого не было. Другое дело, что если вы не знаете творчество Галича, вы действительно молодой человек с пушком, то сходу разобраться, а что же нужно слушать, будет довольно сложно. Я, конечно, советую, как ни странно, взять альбом фирмы «Мелодия» для первого знакомства, потому что в свое время отреставрированные эти записи были очень неплохо. И альбом «Крик шепотом», на котором воспроизведена единственная пластинка Галича, сделанная при его жизни, с оркестром. Половина песен записана с оркестром, как он и хотел. Вернее, не с оркестром, с небольшим ансамблем. Это норвежская пластинка, которая была здесь, в России, издана по лицензии норвежского издателя. Вот первое знакомство, наверное, нужно начинать именно с этих двух компакт-дисков.
Жизнь 59-летнего Галича оборвалась 15 декабря 1977 года. Он плохо чувствовал себя в этот день, выглядел усталым и, уже уходя из бюро, решил показать звукорежиссеру Анатолию Шагиняну свою последнюю, недавно сочиненную и еще не записанную песню. Присел в студии, извинился, что не в голосе, и напел. Шагинян, зная, что поступать так в принципе неэтично, все же включил стоявший сбоку магнитофон, не видный Галичу из-за стекла студии. Песня «За чужую печаль» записалась на пленку. Через 3 часа Галича не стало.
За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя. Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас, продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
Последняя песня Александра Галича, записанная в парижской студии «Радио Свобода» за 3 часа до внезапной смерти.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, какие культурные новости последних дней показались вам заслуживающими внимания?
Трудно сказать. Осень. Происходит очень много чего. Интересные концерты, интересные выставки. И уже нужно не столько искать, сколько выбирать и отсеивать. Меня поразило сообщение о том, что в Питере прошел фестиваль бездомного кино. Это фильмы бездомных и бродячих режиссеров. На стене Петербургской библиотеки имени Маяковского был устроен огромный экран, и с помощью видеопроекта были показаны 11 документальных и мультипликационных фильмов из России, Канады и Западной Европы. Эти фильмы были или посвящены проблемам бездомности, или они были созданы бездомными. Честно говоря, я не очень понимаю до сих пор, как технический режиссер, не имеющий дома, может снимать фильм. Но если, конечно, не придираться к словам. Понятно, что если человек из... простите ради бога, Урюпинска, приехал в Зимбабве, то какое-то время он, наверное, бездомный, пока у него нет там регистрации или прописки. Можно ли считать, что этот фильм создан бездомным режиссером, я не знаю. Но то, что существуют такие международные фестивали, то, что существует такая проблема, честно говоря, для меня это было вновь, и мне очень жаль, что это было в Питере, а не в Москве, и я не смог эти фильмы посмотреть. По крайней мере, я знаю, что среди фильмов, которые там были показаны, был мультфильм, снятый шотландскими наркоманами, и были клипы канадских рэперов-бродяг. Ну и к тому же был фильм о лондонском фестивале бездомного искусства. Звучит очень заманчиво. Это ни в коем случае не пиршество на чужих костях. Заманчиво в том плане, что это совершенно новый, наверное, взгляд на проблему. И мне очень жаль, что я, как и, наверное, большинство наших слушателей, не смог эти фильмы посмотреть.
Парадокс и драма обычно заключается в том, что эти фильмы, снятые бездомными и на тему бездомности, смотрят в теплом зале сытые и слегка поддатые. Давайте продолжим музыкальную тему. «Без Никсона и Китая» — так назвал свой сюжет Борис Парамонов. Он пишет: «Есть в Америке композитор Джон Адамс, пишущий оперы с сюжетами из современной политической жизни. Первой была «Никсон в Китае». Самая недавняя — о Роберте Оппенгеймере под названием «Атомный доктор». Микрофон Борису Парамонову.
Я не вправе судить об операх Джона Адамса, будучи профаном в музыке. Как всякому профану, мне кажется, что как раз в опере, в вокальной музыке должна сохраняться мелодия, решительно изгнанная из новой музыки вообще. Заговорил же я об Адамсе, потому что недавно он выпустил книгу, свою автобиографию, и пишет он, судя по рецензиям, хорошо, занимательно. А в одной из рецензий приводятся слова американского композитора-авангардиста Милтона Бэббита, сказавшего, что современной музыке и не нужен слушатель за пределами профессионального круга, ибо никто другой в ней ничего не поймет. Вот тут в связи с этим есть о чем поговорить. Есть повод вспомнить книгу Теодора Адорна «Философия новой музыки», которую я с трудом, но прочел, и даже что-то в ней из нее понял. Понятно в ней то, что относится не к самой музыке, а к культурно-исторической ситуации, в которой она возникла. Адорно – один из виднейших представителей так называемой «франкфуртской школы», возникшей в 20-е годы в Германии, а предители чуть ли не полностью эмигрировавшей в Соединенные Штаты. У франкфуртцев, квазимарксистов и истовых гегельянцев преодолен марксов экономический материализм, то есть мысль об экономике как всеопределяющей детерминанте. Их подход заставляет вспомнить о Шпенгере, говорившем о смысловом единстве культур, о том, что экономические практики, политические формы, характер искусства в той или иной культуре обладают единым стилем и синхронно меняются со временем в течение истории. Современная музыка, музыкальный авангардизм 20 века, пишет Адорно, это реакция специфической художественной формы на общество продвинутого индустриального капитализма, приведшего к тотальному превращению человека, свободного субъекта классической буржуазной эпохи, превратившего его потребителя массовой продукции в винтик механизма массового производства. Музыкальный манифест той классической эры – девятая симфония Бетховена, хор «На оду радости» Шиллера, братское слияние миллионов свободных душ. Этот апофеоз иллюзорен, мифичен, но этот миф в свое время работал, то есть был жив. Европейская музыка после Бетховена, та, что зовется классической, а на самом деле является романтической, потому и романтична, что в ней уже нарушено единство прежнего мифа. В ней выступает человек, субъект, впадающий в рефлексию, испытывающий некий надлом, утративший единство с собственным миром. В переводе на марксоидную социологию франкфуртской школы, это человек, утративший иллюзию о свободе в буржуазном мире. Сколько я могу судить об этом, в музыке романтизм означает выведение на первый план мелодии. Гармония ей подчинена, работает на нее. Гармония для профанов вроде меня – это аккорды, левая рука, басы, бас вообще. А мелодия – правая рука, работающая в хроматической гамме, делающая мелодию, дающая звуковую выразительность. Это музыкальная горизонталь, тогда как бас, гармония – это вертикаль. И эта музыка, вот та, что мы с удовольствием слушаем и вроде бы понимаем, готовы понять и принять, она со временем становится лживой. И не только потому, что повторять привычные музыкальные ходы значит становиться эпигоном, а еще и потому, что в обществе, в целостном культурном строе происходит угасание в пределе исчезновения человека как свободного субъекта. Человек без остатка включается в тотальную машину, подвергается тотальному отчуждению. Отчуждение, вспомним, это подчинение человека силам, созданным его же активностью, но в общественной практике, создающим систему тотального покорения человека. Приведем примеры злободневнейших. Финансовый рынок создан человеком, но кто кем владеет? Человек рынком, даже очень богатый человек, или рынок человеком. А там, где нет экономической детерминации, скажем, в советском социализме, там человек отчужден политическими и идеологическими силами. На этом общем культурфилософском фоне Теодор Адорно рассматривает двух композиторов-авангардистов – Шонберга и Стравинского. Понятнее то, что он пишет о Стравинском. Главная мысль та, что Стравинский иронически принимает это исчезновение мелодической, то есть субъективной выразительности, и делает попытку представить в музыке мир до человека, как бы нечто первичное, выходящее за изношенные культурные формы. Есть два типа музыкального воздействия – песенно-мелодическое и ритмически-танцевальное. Стравинский выбирает второе, и недаром главный его жанр – балет. Попросту говоря, в песне выражается душа, а в танце, в пляске – тело. Стравинский своей музыкой говорит о теле, тело, так сказать, первичнее души. Манифест Стравинского – балет «Весна священная». Архаический сюжет, ритуал заклятия весны жертвоприношением девственницы, как нельзя точнее соответствует характеру музыки. Эта музыка вне эмоциональна. Если в ней и есть чувство, то только одно – страх. Стравинский хочет вернуть музыку к ее истокам, за культурную усложненность, к первобытию, истинно только изначальное. Вот эту установку и опровергает Адорно, демонстрируя, что Стравинский не к источникам возвращается, а реагирует на новейшую ситуацию отчуждения человека. Ложь его музыки в том, что он новейшее выдает за исконнейшее. Но это и горькая правда, ибо в том, что нынче именуется прогрессом, происходит дегуманизация человека, исчезновение самой субъективности. Адорно пишет о балетах «Петрушка» и «Весна священная».
Нельзя сказать, что Стравинскому недостает субъективистских черт, но музыка берет скорее сторону тех, кто осмеивает истязуемого, чем сторону самого истязуемого. И, следовательно, бессмертие клоуна в конечном счете вызывает у коллектива не примирение, а злые угрозы. Субъективизм у Стравинского принимает характер жертвенности, а музыка, чем Стравинский издевается над традицией гуманистического искусства, идентифицирует себя не со страдающим субъектом, а с ликвидирующей его инстанцией. Посредством ликвидации жертвы музыка отказывается от собственной субъективности, ищет счастье и самоидентификации с нечленораздельной толпой, образ которой содержится в непрерывном гуле. В «Петрушке» и «Весне священной» есть общее ядро – антигуманистическое жертвоприношение коллективу, жертва без трагизма, и осуществляется она не ради прославления образа человека, а с целью слепого подтверждения самой жертвой собственной ситуации. У Стравинского индивид трагически играет собственный распад. Стравинский вычерчивает схемы форм человеческого реагирования, ставшие со временем универсальными в позднеиндустриальном обществе. Жертвоприношение самости, требуемое от каждого новой формы организации, манит как первобытная дикость и одновременно проникнута ужасом перед будущим. Эстетическая рефлексия умеряет страх и усиливает соблазн, тем самым наследуя древней магической практике.
Это, конечно, мастерский анализ, показывающий, что можно сделать из марксизма, если не брать его как догму в ленинско-сталинском упрощении. Но можно заметить у Адорна и другое. Его ненависть к позднеиндустриальному обществу переходит едва ли не в ненависть к самому Стравинскому. В анализах и выводах Адорна чувствуется прежде всего антифашистский пафос, вполне уместный во время написания «Философии новой музыки» в начале 40-х. Времена нынче другие, фашизма нет, а если западное общество и стало лучше, то музыка много хуже. Джона Адамса я слушать не буду, а Стравинского слушаю часто и реагирую на него, полагаю, как надо.
Борис Парамонов без Никсона и Китая. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе?
Мы сегодня слушаем композиции с самого последнего по времени, еще не вышедшего альбома московского джазового композитора и трубача Олега Степурко. Альбом называется «Солнцеворот».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способно ли общественное мнение склонить чашу весов в пользу помилования Светланы Бахминой? Об этом говорим с инициатором сбора подписей в защиту опальных сотрудников ЮКОСа, независимым журналистом Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане в результате двух вооруженных нападений во вторник погибли 6 сотрудников милиции, еще 13 были ранены. В Нижнем Тагиле при взрыве в подвале пятиэтажного жилого дома погиб человек. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на ГУВД Свердловской области, сработало самодельное оболочное взрывное устройство мощностью до 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Такое решение принял сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направил ряд членов Общественной палаты России. В России появится новая авиакомпания под рабочим названием «Авиалинии России». Как сообщил сегодня журналистам мэр Москвы Юрий Лужков, она создается на базе авиальянса Air Union и компании московского правительства «Атлант-Союз». Россия выделит Белоруссии кредит в 2 миллиарда долларов. Как заявил журналистам вице-премьер России, министр финансов Алексей Кудрин, кредит будет стабилизационным. Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Ереване, предложил провести в Москве переговоры по Нагорному Карабаху с участием Армении, Азербайджана и России. Украинский премьер Юлия Тимошенко призывает немедленно принять пакет антикризисных законов. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. В Таиланде суд признал бывшего премьер-министра страны виновным в коррупции.
Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку вы сегодня принесли.
Сегодня я принес мастер еще не вышедшего альбома известного московского джазового композитора, трубача и педагога Олега Степурко. Фрагмент этого альбома мы и слушаем.
На этой неделе исполнилось бы 70 лет со дня рождения Венедикта Ерофеева. Сейчас это такая классика, что цитировать «Москву петушки» такой же, может быть, дурной тон, как 60-е, 70-е годы цитировать «12 стульев» или «Золотого теленка». И тем не менее, у этой знаменитой книги есть своя история, история ее прихода к читателю. Давайте посмотрим, как «Радио Свобода» способствовало ознакомлению наших слушателей, а поскольку существовал магнит-издат, то есть копирование радиопередач и затем перестукивание их на машинке, то как тем самым способствовало и приобщению читателя к этому великому, знаменитому и мною очень любимому произведению. Вот как это начиналось на наших волнах. Программа 77-го года. Галина Рудник читает предисловие, написанное Юлией Вишневской, после чего самое начало самой первой программы, когда актер Юлиан Панич читает «Москву петушки».
Венедикт Ерофеев. Поэма в прозе «Москва петушки». Книга датирована осень 1969 года. Успех Ерофеева в российском самиздате был ошеломляющий. У автора сразу появилась масса подражателей, и не только в литературе, но и в жизни. А о самом Венедикте Ерофееве долго ничего не знали. Думали поначалу, что псевдоним. Само сочетание довольно редкого в сегодняшней России и несколько вычурного имени Венедикт с простой крестьянской фамилией Ерофеев чем-то напоминало парадоксальный стиль поэмы «Москва петушки». Впервые поэма Ерофеева была опубликована летом 1973 года, выходившим на русском языке в Израиле журнале «Ами», и только в прошлом году отдельной книгой в издательстве «Имка Пресс». Но еще до выхода отдельной книгой на русском языке поэма «Москва петушки» начала жить в переводах на разных языках, и во Франции, например, сразу стала сенсацией. Венедикт Ерофеев родился в 1938 году. Учился на филологических факультетах Московского университета и Владимирского пединститута. Работал приемщиком стеклотары в Москве, истопником на Украине, дорожным рабочим во Владимире, сторожем магазина в Орехове-Зуеве, монтажником местных линий связи в Могилевской, Орловской, Брянской, Витебской, Тамбовской областях. Авторы статьи о Ерофееве в самиздатском журнале русских националистов «Вече» отмечают интерес Ерофеева к истории Руси, к древнерусской литературе, к античности, раннему христианству, истории музыки. Творчество писателя обнаруживает также поразительное знание западной литературы, западной философии, иностранных языков. В свое время Ерофеев самостоятельно изучил латынь. Никогда, даже в самые черные годы сталинского террора, не доходили писатели до таких глубин отчаяния, как в наши сравнительно спокойные времена Венедикт Ерофеев. Форма существования главного героя поэмы «Венечки», так он сам себя именует, беспросветное бредовое опьянение. Отсюда и тон рассказа, и его сложный запутанный строй. Поток сознания пьяного Венечки ничем не напоминает спокойное, меланхолическое повествование великих отцов этого жанра Джеймса Джойса и Марселя Пруста. Однако жанр здесь тот же, но вот язык. Герой Ерофеева говорит на языке советской интеллектуальной богемы сегодняшнего дня, на языке аллюзий и парадоксов. А меж тем герой Ерофеева не студент, не фарцовщик, не лабух. Формально он рабочий, по натуре интеллигент. «Современный лишний человек», написали о нем в 8-м номере журнала «Вече». Добавим, «Венечка» в прямом смысле слова «лирический герой Ерофеева». И «Москва-петушки» – подлинная поэма. Можно бы сказать и словами Марины Цветаевой – поэма конца. Венедикт Ерофеев. «Москва-петушки». Читает артист Юльян Панич.
Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы. Москва. На пути к Курскому вокзалу. Все говорят, Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже? 1000 раз. Напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел. А ведь целый вечер крутился вокруг тех мест. И не так, чтоб очень пьян был. Я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки. А потом на Каляевской другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабли. Но я согласен, что и это антигуманно.
«Москва-петушки» на радио «Свобода». Предисловие Юлии Вишневской, читал поэму Юлиан Панич. Запись 77-го года. У Ерофеева, которого мало кто знал в литературной среде, оказалось довольно много друзей. Просто круг его был свой. Наш корреспондент Ирина Петерс подготовила для нашей программы разговор с литовским другом писателя.
Пранас Моркус – известный литовский публицист, сценарист, правозащитник, филологическое и режиссерское образование получил в Москве. И одно из самых ярких воспоминаний о том времени для него сейчас – это дружба с Венедиктом Ерофеевым, которому, будь он жив, 24 октября исполнилось бы 70. «Когда и где вы познакомились?» – спросила я Пранаса Моркуса.
Встречи у нас были, собственно, две. Так сказать, на заре и потом десятилетия спустя. Сначала 1955 год, филологический факультет МГУ, Маховая улица, непоступление, аудитория с видом на Кремль, Александровский сад. Ну, а если кто не знает особенности этого года, то вот детали. Нас повели на экскурсию в типографию имени Жданова, и там в печатном цеху огромные бурые скалы, 13-й том сочинений Сталина. Через полгода все эти книги будут пущены под нож. Или еще логику нам преподает обаятельнейший Павел Сергеевич Попов. Все подробнейше излагает, но скрывает, что был ближайшим другом Михаила Булгакова и очень тайно хранит рукопись «Мастера и Маргариты». Недавно к 50-летию нашего выпуска появился сборник воспоминаний тех, кто еще остается живым. И там рассказывается, что с нами всеми происходило тогда и потом. Венечка это все описал за десятилетия до этого с подробностями, а в последних абзацах «Петушков» предвидел даже облик своей смерти. Они вонзили мне шило в самое горло.
Правда ли, что именно такое обращение «Венечка» придумали вы?
Об этом в книге написал Женя Костюхин. Возможно. Впрочем, это не кличка, прозвище, а уменьшительно ласковое от имени. Мы были очень дружны. Вообще у нас образовалась замечательнейшая компания. Володя Муравьев, Леня Михайлов, Володя Скороденко, Левушка Кобяков. За 1.5 года мы ухитрились сочинить самиздатский альманах «Фал», за который полагалось бы загреметь. Но все 4 экземпляра куда-то сгинули, но пронесло. Успели даже сколотить конспиративную тройку. Отросток краснопевцевского заговора. Но такой крохотный, что припровали его, просто не заметили. И хотя Венечка был, так сказать, из наших, обо всем ведал, но в крамоле участия не принимал. Хранил себе иной образ бунтарства. Не разбрасывался.
Не участвовал, но в самом МГУ Ерофеев не задержался. Был отчислен, да?
Да, он нигде не задерживался более года двух. Считается, что в отчислениях повинны военные кафедры, а уже последующей вольной жизни требования обязательного военного учета. В нем проявлялась ребяческая паника перед тем, что связано с вооруженными людьми. Последствия ли это травмы, ареста или заключения его отца? К слову, каждый из нашей братвы был помечен безотцовщиной. Так или иначе, Виндик Ерофеев, говорят, всю жизнь промаялся с одним единственным 16 лет полученным паспортом. С таким ему приходились маргинальные работы в пунктах приема стеклотары, в бродячих экспедициях на задворках империи. Однажды мелькнул даже в Литве, до сих пор не могу установить, где именно. Что же до университетов, то, по правде, они ему и не были вовсе нужны. Академическая рутина его притормаживала бы на тропе, к которой он предназначался. Он и сам был блестяще образован. Перелистайте его записные книжки. Мне кажется, что Петушки он стал писать сразу, по ходу дела, двигаясь на стартере. И все началось с записных книжек. Когда я в первый раз переступил порог его комнаты в общежитии, то заметил на столе крохотный альбомчик и страничку, на которой записывалась сентенция. «Люди лучше сарделек, но хуже сосисок». Я засмеялся, он посмотрел на меня. Мы оба были довольны, понравилось. Так сразу и спелись. Часами мы разговаривали, гуляя по черемушках, которые в те времена продолжали оставаться колхозными полями. Песчинки этих прогулок потом оседали вот в этих крохотных блокнотиках. А потом, когда жизнь его сдувала то сюда, то туда, казалось, что эти записи сгинут. А оказалось, что нет. Уцелели, ныне и напечатаны. Даже та антология поэзии рабочего общежития, которую я одолжил на неделю, и та всплыла через 4 десятилетия.
А вот Ерофеев умел дружить?
Ну, с ним было очень легко общаться. К нему нужно было приспосабливаться немножко, но как-то мы приспосабливались. А вот Гриша Померанц, например, с неудовольствием вспоминает, что его пасынка Володя Муравьева Венечка спаивал. Ну, знаете, как посмотреть.
По поводу количества выпитого вместе.
Вместе со мной не так и много. Тогда была очень дешевая водка в Москве, и закусывали студиозусы. Это все икрой черной и красной, которая продавалась на Покровке. Но он покупал исключительно крепленное вино, так называемые чернилов. Он и тут был модернистом.
Вы говорили о двух встречах с Ерофеевым. И что же вторая?
Анджей Дравич, польский друг Венечки, возвращаясь из Москвы, заглянул в Вильну, где только что открылась первая частная лавочка. Мы гуляли, и так я достал телефонный номер, по которому вскоре из Москвы и позвонил. Вышло потрясающее совпадение. Его 50-летний юбилей. Он меня не узнал, я же его только по разговорному аппаратику в руке. На завтра снова встретились. Выходило что-то вроде предварительных итогов. В альманахе часть речи Петр Вайли и Александр Генис начертили графическую эмблему петушков. Круг, бесконечное кружение. Я припомнил граммофон, который Венечка беспрестанно крутил летом 56-го года, дольше других, оставшихся в общежитии. И это была одна единственная пластинка, болеро Равеля. Вот так начиналось это кружение, это путешествие. Как-то спросил его, когда он был счастлив. И он сразу ожил. «Да». Сидим мы с приятелями в вагончике для приема стеклотары, беседуем, пьем, друг адский грохот. Открывайте, пора, на часы посмотрите, вешать таких надо. А мы продолжаем так сидеть и не открываем. Он на миг стал озорным мальчишкой. Впрочем, всегда им оставался. В замечательных воспоминаниях Натальи Шмельковой запомнилась сцена, как во время одной из последних вылазок за город Ерофей вдруг, смущаясь, попросил покатать его на санках. Вот и после самому себе нагаданной смерти его прошло почти 20 лет. «Петушки» написаны в 30. И все. И достаточно, чтобы оправдать, кроме всего прочего, и наши беспутные жизни. А из-за угла пресловутой корчмы на литовской границе сегодня он мне видится потрясающе русским. Из той породы, которая с византийской безжалостностью относится равно к себе, как и к царству Кесаря. Из тех, кого бесстыдство земного разгула демонов, согнув 3 погибели, вдавив землю, не превращает в червей все же. Пока христианин был собака, он был даже человек. Кто это написал? Константин Леонтьев. А мерещится Венечка.
О Венедикте Ерофееве вспоминал его литовский друг Пранас Моркус.
Андрей, а когда вы в первый раз прочитали «Москву петушки»?
Вот я как раз сейчас, когда слушал этот репортаж, почему-то сидел и думал об этом. Я могу сказать, что я читал не в самиздате, то есть, вернее, разумеется, в самиздате, но не машинописная копия была, а это, как ни странно, был сейчас современным языком ксерокс, а тогда, если не ошибаюсь, это делали на Эре. Был такой аппарат, который делал тоже копии. Это была или копия публикации вот в израильском журнале, или уже до меня доплыла книга «Имка Пресс». Это где-то было между 73-м и 76-м, 77-м годом, это точно. У меня очень странное ощущение, вот особенно сейчас возникло, когда я прослушал вот эту программу нашу, это разговоры о Венечке, а до этого мы говорили о Галиче, я вдруг почему-то вспомнил строки Галича: «Как гордимся мы, сволочи, Пастернака». Помните, да, что он умер в своей постели, и вдруг я подумал, что вот эта фраза, которая, например, вот лично для меня совершенно неприменима к Ерофееву, я вдруг почувствовал совершенно неизбывный стыд за то, что он так умер, что уже в то время, в принципе, выпускали за границу. Для молодых слушателей напомню, что нужна была выездная виза, чтобы покинуть пределы СССР. И это еще был СССР, это была не Россия. И он уже был смертельно болен и хотел и пытался уехать за границу на лечение, которое, конечно, неизвестно, к чему бы привело, но тем не менее и ему не дали возможности выехать. А вот это чудовищно. И, может быть, мы, конечно, гордимся, сволочи, что Пастернак умер в своей постели, но это вечное пятно стыда на всех нас, позора, что Ерофеев умер в своей постели, не будучи выпущенным к врачам, которые, может быть, могли ему помочь. Чудовищная жизнь была.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, ну а теперь снова к музыке. Музыкальная ваша персональная рубрика. Расскажите поподробнее о том, что мы сегодня слушали и что сейчас будем слушать.
Я сейчас перейду к той музыке, что мы будем слушать, но, кстати, хочу напомнить еще одну вещь. Вот мы с вами говорили о современных композиторах, я еще пытался как-то пошутить на тему того, что вот у нас нет оперных или каких-то крупных массовых произведений, посвященных современной политике или чему-то в этом роде. А между прочим, в эти дни произошло очень важное событие. Московская консерватория открыла в интернете сайт под названием «Фражилите» – «Хрупкость». Этот сайт, на котором можно услышать музыку композиторов-консерваторцев молодого поколения. Здесь можно будет узнать о молодых композиторах, посмотреть видеозаписи исполнения их сочинений, ознакомиться с их нотами. Это не бог весть, может быть, в пространстве всего интернета какое событие, но это безумно важно сейчас, как мне представляется, для нас, потому что молодые люди, которые посвятили себя или посвящают себя серьезной академической музыке, может быть, наконец-то найдут какой-то способ, будут иметь возможность выйти из того вакуума, вырваться, в котором они, в общем-то, пребывают здесь сейчас, и познакомиться со своими произведениями, ну, максимально, возможно, широкие слои публики. Это очень важно. Напоминаю, название сайта «Хрупкость», «Фражилите». А теперь перейдем к тому, что мы сегодня будем слушать в заключении нашей программы. Как я уже говорил, это музыка известного московского джазового композитора, педагога и трубача Олега Степурко. Олег Степурко родился в Москве в 1946 году. Он выпускник Московской консерватории, лауреат многих международных джазовых фестивалей. Он выступал в Риме, Мюнхене, Праге, Варшаве, Будапеште и играл практически со всеми звездами отечественного джаза. Гороняном, Андреем Товмасяном, Виталием Клейнотом, Аркадием Шелклопером, Юрием Маркиным перечислять можно довольно долго. В 1972 году Степурко пригласили в джаз-рок-группу Виталия Клейнота. Это была первая в СССР группа, которая начала играть в стиле джаз-рок. Ее выступления вызвали в Москве настоящую сенсацию. Важно, может быть, не это, а важно то, что в этой группе Степурко познакомился с великим советским джазовым трубачом Андреем Товмасяном, который очень повлиял на его творчество. Я думаю, о Товмасяне мы поговорим как-нибудь в следующий раз или в один из следующих разов, потому что это, конечно, очень важная фигура в отечественном джазе. В 81 году Олега Степурко пригласили в джазовое отделение Гнесинского училища. Это еще был не факультет, но уже и не кафедра. Это было какое-то такое странное образование, где можно было познакомиться с началами, азами джазовой импровизации. Он там работает и по настоящее время. В 86 году, например, когда в КГБ узнали, что Степурко пишет музыку для православных мистерий, которые ставились в то время в подпольной воскресной школе прихода Александра Меня, его по звонку КГБ выжили из училища, и он смог полностью отдать себя выступлениям. Он создал несколько джазовых, фолк-джазовых, этно-джазовых, джаз-роковых ансамблей, с которыми и выступал. Сейчас он снова преподает, он автор 4 джазовых учебников, у него наконец-то стали выходить компакт-диски, и вот его последний по времени компакт-диск, который называется «Солнцеворот», он записан вместе с его группой, которая называется «Джаз Контакт». Группа была создана не им, а известным джазовым пианистом Виталием Котельниковым, который ныне живет в США, но руководит ею и является ее как бы основной творческой силой именно Олег Степурко. Мы послушаем пьесу «Бродячая собака» с еще не выпущенного альбома коллектива «Солнцеворот».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания. И не забудьте нам написать о неизвестных нам и известных вам записях Александра Галича.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
And it's all extremely left out.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».